Друзья, добрый вечер. Мы приветствуем всех, кто включил два YouTube-канала, кто включил и смотрит нас в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф, кто оказался вместе с нами в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф, где бы вы ни были, в какой бы точке мира вы ни находились, но при этом выбирая нас, спасибо большое, друзья, что этот час вы посвящаете нам. Я всегда подчеркиваю, что время – самый ценный ресурс, да, помимо других, которые мы вам предлагаем, такие как свобода информации, свобода слова, но тем не менее, когда вы инвестируете в нас в то самое время, для нас это невероятно ценно, поэтому сегодня как минимум наша задача – это не упасть лицом в грязь и показать, что вы сделали абсолютно правильный выбор. Также, друзья, я вас призываю оставить свой лайк. Помните, что таким образом вы помогаете нам распространять всю собранную информацию. Подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф и YouTube-канал Курбанова Лайф, если вы вдруг почему-то еще этого не сделали. Ну и, конечно же, отдельное приветствие тем, кто, несмотря на обстоятельства, в которых оказался, несмотря на то, что свобода доступа к информации или к свободному интернету сейчас очень стремительно за поребриком ограничивается, но вы все равно ищете способ, вы находитесь и остаетесь вместе с нами. Это я говорю про наших зрителей в социальной сети X, в телеграм-канале Марка Фейгина. Друзья, добрый вечер вам. Спасибо, что вы с нами. Ну и, естественно, этот час мы проведем в компании самого Марка Фейгина. Марк, здравствуйте.
Рад приветствовать, Алена. Рад приветствовать всех зрителей канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канала Фейгин Лайф. Рад всех приветствовать.
Я думаю, что сегодня, Марк, мы будем по чуть-чуть шире возвращаться к действительно российско-украинской войне, потому что не зря там и вы сегодня главной темой нашей программы вынесли «Москва против переговоров». Просто Москва так или иначе и на Ближнем Востоке, и в нашей войне, конечно же, имеет свое особенное место. Но прежде всего давайте обсудим то, что казалось бы для нас уже очевидным, и чуть-чуть мы эту тему поднимали. Об этом написала «Политика», что, значит, существует такое понятие, да, «услуга за услугой», за услугу, что Путин предложил Трампу обменять Украину на Иран, только не в буквальном, наверное, смысле все-таки, а в том, что, ну, если тебе вдруг не нравится, что мы делимся информацией, разведкой с Ираном, то нам не нравится, что ты помогаешь Украине. Из того, что мы сейчас видим, официально как будто бы Америка опровергает эту информацию. Нет-нет, значит, там баш на баш не предлагался. Но звучит все, вот, во-первых, максимально логично, как для Москвы, в московском стиле, в путинском стиле, что не надо нас спросить о чем-то просто так. Дай нам первое что-то. Как вам кажется, действительно ли такая формула могла существовать? И остаются ли до сих пор риски, что, ну, почему бы в какой-то момент Трамп не согласился? Ведь мы увидели уже снятие санкций. Отдельная история – это снятие санкций с Ирана, что немыслимо. Да, то есть давайте еще дадим заработать стране-агрессору. Ну и почему бы в какой-то момент не сказать, что, ну да, мы и так много помогали Украине, из-за нее у нас дефицит, давайте мы еще и развединформацию ограничим.
Ну, первое, это сообщил Axios, по-моему, да?
Ну, я это вижу в «Политике».
А, в «Политике», да, потому что Дмитриев опроверг это, что на встрече во Флориде он с таким предложением не обращался. Я абсолютно убежден, что оно было. То есть абсолютно убежден, что точно, абсолютно Москва, в какой форме и как, в каком соотношении, тут уже могут быть детали. Они могут быть точные, могут быть неточные. Кто первый, кто кому, включает ли это в себя военные поставки через Каспий, которые Москва осуществляет, а она их осуществляет. Или не включает, это уже детали, понимаете? Ну, мы не присутствуем с вами, мы не можем сказать. А я вот лично слышал. Но это не просто логично, это не просто в стиле Москвы, разводника такого, да? А мы еще интенсивнее будем Ирану помогать, если вы будете не примите наше предложение отказаться от передачи разведданных украинской стороне. Что, как бы представить себе, чтобы такой возможностью не воспользовалась Москва на фоне всего того, что вы сказали, и послабление санкций, разного рода книксоны, которые Трамп отвешивает Путину, да, ну, иногда, так сказать, в виде инвектив по отношению к Зеленскому, это он, видите ли, оказывается, не хочет мира, ну и так далее. Что я сомнений не имею про то, что Москва именно в эту сторону начала грести весла, понимаете? Что давайте вы оставьте в покое, значит, так, чтобы не помогать вообще никак. Я думаю, там, может, и шире дойдет. Украине, сдайте Украину, ну так, переводя на человеческий язык. А мы перестанем помогать Ирану. При том, что, первое, они точно швырнут, все равно будут помогать, не сами, так окольными путями. Можете не сомневаться, потому что все, что говорит Москва, это насрано. Это точно ложь. Это точно обманут, это точно кинут и будут хохотать и кататься по полу от счастья. Вот просто чтобы никто не сомневался. Вот эти вот договоренности, обязательства, это настолько все смешно. Возможно, именно поэтому американская сторона и не приняла этих предложений. А второе, ну, не приняла еще и потому, что вы представляете, как бы это было воспринято, если вдруг раз и перестали, ну, же не утаишь, как ты утаишь, что ты Украине перестал передавать эти разведданные. А это включает в себя и пуски по Украине, да, передача, значит, соответственно, со спутников, куда летит, когда летит, во сколько, в каком направлении и так далее, там, за те минуты, что летят ракеты, Украина успевает определенным образом включить средства противодействия, да, то есть, если это ракета, там, систем Патриот, НАСАМС и так далее, и так далее. Это еще и цели на территории самой России, напомню, тоже, так сказать, по поводу них, разведданные тоже предоставляются Украине, Украина отрабатывает эти, так сказать, перемещения, или же это стационарные объекты, которые интересуют, собственно говоря, Киев. Так вот, соотношение, третий вопрос. А какое соотношение? Ну, действительно, разведданные и все, что с ними связано, если мы говорим только о них, хотя, повторяю, возможно, вопрос ставился шире. Но это гигантский объем, и он помогает Украине, действительно. А что Москва может по-настоящему сделать? Ведь задача Соединенных Штатов прекратить поток информации и вооружений, который, видимо, все-таки из России идет в сторону Ирана через Каспий. Вот сейчас уже разные данные с разных сторон это подтверждают, что военная помощь идет. Ну так накрывайте ее, там, истребляйте, уничтожайте. Разведданные блокируйте. Невозможно. Ну хорошо, значит, смиритесь с тем, что, значит, разведданные передаются, так тогда заканчивайте войну быстрее. Уничтожайте противника быстрее, не затягивайте, чтобы нечем было стрелять. Благодаря наличию этих разведданных из России, чтобы не было пусковых установок, не было баллистических ракет, ну и так далее, и так далее, и так далее. Общественное мнение, я об этом выше сказал, второй пункт. Ну а как воспримут это в Соединенных Штатах? Вы что делаете? Дональд, ты вообще уже ку-ку? Как бы они уничтожают американских солдат, понимаете? А ты, значит, идешь им навстречу, значит, чтобы не болел палец и решил отрубить ногу. Ну, как бы ты в своем уме вообще? Плюс к тому, почему так бросился опровергать это все российская сторона? А в Иране-то они смотрят и говорят, бля, нас за 20 копеек хотят сдать. Ну, на употребление. Вот как с Москвой вести дела, если они готовы их слить там? Унитаз. Так или не так, это они могли договориться как-то поизображать. Ну, то есть это тоже в минус работает в Москве, которая и без того всех сдает. Естественно, нет вечных союзников, есть только вечный интерес. Это тоже будет негативно воспринято Тегераном. Хотя что они могут сделать в такой ситуации? Ну, что они? Москве что-то предъявить, когда у тебя все горит, пылает? Ну, сложно. Но на других это произведет впечатление. Там, не знаю, от Кубы до Северной Кореи, от Китая до Никарагуа. Это произведет впечатление, что на Москву надежд нет. Эти сдадут. Вот Плешивый сдаст вообще на раз. Даже лубрикант не передаст зону. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что это имеет негативный шлейф, тем более, когда не состоялась сделка. Возможно, американцы, скорее всего, сами и слили. Ну, раз политика, значит, сами участники переговоров сказали, а вы знаете, что они нам предлагали? С этой точки зрения я считаю, что, во всяком случае, пока, несмотря на то, что делает Трамп, перспективы отказа от передачи Украине разведданных ее нет. Потому что если бы Москва что-то реальное предложила, Бог знает, может быть, Трамп бы и пошел. Но то, что предлагается взамен за это, ну, как говорится, игра не стоит свеч. То есть это слишком ничтожно, значит, потому что, ну, повторяю, и разведдан, и даже те вооружения, по-видимому, это все-таки какие-то средства для пусковых установок, как я понимаю. Для их ремонта, может быть, сами пусковые установки. Скорее всего, именно это. Ну, в чем главный дефицит? Потому что их и уничтожают, эти пусковые установки. Ракеты, может быть, и есть баллистические у Ирана. И большой набор, вот сейчас говорят, уже там чуть ли не на расстоянии несколько тысяч километров уже летают. Есть модификации, ну, вот, тестируют, проверяют, да. Но, а как их пускать? Авиации нет, ничего нет, только с земли, понимаете? Значит, тут есть свои вопросы. И если Москва поставляет эти пусковые установки, ну, уничтожайте эти пусковые установки, это же логично. А зачем вам постоянно договариваться с Москвой обо всем? Давая ей тем самым шанс на диктовку условий. Никогда нельзя подчиняться шантажу или такой степени давления, которая не оставляет тебе возможность для маневра. Никогда этого не делайте. Это уже более широкое правило. Если кто-то вас шантажирует, все. Говорите, все, делай, что ты считаешь нужным. Но я отомщу. Ты сделаешь, а я потом приду за тобой. И я тебе глаз на жопу натяну. И когда это говорит человек, у которого такие возможности есть, то это по-другому воспринимается. Шантаж теряет силу. Москва всегда так действует. В надежде на то, что либо на той стороне окажется слабый человек, а Трампа, несмотря ни на что, они воспринимают как человека, который слишком эксцентричный. Он чередует, значит, невероятную неконтролируемую агрессию, которая выглядит как сила, с какой-то вот постоянным зигзагом, шагами назад или в бок, что трактуется, что им можно манипулировать. Возможно, это заблуждение, но Москва может так воспринимать ситуацию. Они считают, что они от длящейся и длящейся войны в Иране выигрывают. Они выигрывают в деньгах, ну, цена возросла в два раза. Они выигрывают в помягчении санкций. Ну, очевидно, санкции были, теперь их нет. Значит, они выигрывают в том, что могут это все использовать в войне в Украине, еще и диктовать вот такие условия, давая такие вот предложения. Сдайте нам Украину, мы вам подарим Иран. Ну, это, конечно, преимущество, это, конечно, выгода. Москва ее получила, это факт. Глупо это отрицать. Глупо это отрицать. Поэтому я бы сказал, что пока перспективы нет такой, я не думаю, что на это решится администрация Трампа, но угроза такая будет возникать еще не раз, безусловно.
Я бы сказала, что в России, в принципе, по крайней мере, по последним комментариям, нету иллюзий в отношении взаимосвязи или общения, или каких-то бизнес-партнерских отношений с Соединенными Штатами Америки. Сегодня давал большой комментарий министр иностранных дел Сергей Лавров, и вот у него прям в каждом слове читается и обида, и реальное понимание, что такое Америка. Да, он говорит, смотрите, что происходит. Соединенные Штаты официально заявили, что им никто не указ. Они заботятся только о своем благополучии, а это благополучие они готовы отстаивать любым способом. Было сказано прямо. Интерес Соединенных Штатов превалирует над любыми международными договоренностями. Дальше там вспоминает Лавров, естественно, там доктрину доминирования в энергетическом рынке. То есть получается, что Россия сегодня опасается, да, строя вот эту цепочку, Венесуэла, Иран, что следующее, конечно, может стать именно Российская Федерация. Там же Лавров, конечно же, вспоминает снова и, как они любят говорить, значит, там, встречу на Аляске, дух Анкориджа и не только. Но получается, что, в принципе, их взаимоотношения, Марк, не клеится. Сколько бы Кирилл Дмитриев не летал в Америку, даже сейчас там находясь. Я напомню, что сегодня там находится украинская делегация, переговоры с тем самым Виткофом и Кушнером продлятся, уже стало сейчас известно, и завтра. Но россияне ничего не получают. То есть условный Лукашенко, которого мы с вами в прошлый раз обсуждали, даже он получает больше, там, по крайней мере, в перспективе, чем Россия. Вот в этих словах стоит ли читать то, что в России ничего хорошего от Америки не ждут, и от Трампа в том числе?
Нет, те, кто понимает стратегические ситуации, Лавров, какой бы он мудак ни был, он ее понимает. Ведь вот, вы понимаете, вот скажем так, давайте вот так проверим. А он понимает, говоря о том, что Америке никто не указ? Что-то я где-то это уже слышал, бля. Вот реально я где-то это слышал. По-моему, это раздавалось из Москвы. Ну, в том или ином виде. Прямо или косвенно.
Да-да-да, подожди. Но они обычно как говорят? Значит, если вот Америка себе это позволила, да. Где санкции на Америку? Где запрет американским спортсменам выступать на международных соревнованиях? Где изоляция? Ага. Этого нету?
Ответ такой, накоси и выкуси. Все, больше никакого. Не надо оправдываться, не надо ничего объяснять. Тот, кто оправдывается, все время попадает в слабую позицию. Зачем это делать? Отсоси и все. Вот просто вот так вот, ну как еще сказать? Ну зачем выбирать выражение? Вот именно так Лаврову прямо надо так говорить. Они же вон французской делегации этому сказали, идите нахуй, сказал Ушаков. Так почему вы им так не говорите? Я понять не могу. Алло, иди вот туда, и все, и конец. Как у Довлатова в его произведении «Соси по девятой усиленной». Вот и все. Кто сильнее, тот и прав, это называется. У кого сила, тот и определяет, что будет, понимаете? Будущее. Со всеми превходящими. Это же вы так захотели. Договоры, обязательства, не указ. Что, серьезно, что ли? Это вы изменили этот мир в эту сторону. И сейчас ни о каком международном праве, ни о каком ООН, ШМООН вообще вести не надо речи. Кто сильнее, тот и прав. Вы же сами так хотели. То они все время привыкли к тому, что это в одностороннем порядке делать. Вот им можно, а все остальные должны прям соблюдать все обязательства. Ну, Европа никак не поймет, как это работает. А Трамп выражение именно этой позиции. А, ну если все и никто, то кто во что горазд? Могу, потому что хочу. И получается, когда вот этот принцип возобладает, то Москве противопоставить вообще нечего. А мы тоже будем на всех нападать. Ну, напади. Вот все сейчас обсуждают, нападут ли они на страны Балтии, еще куда-то. Да напади уже. Напади. Ты уже на Украину напал. За 3 дня превратились в 5-й год. Напади уже на Латвию, Литву, Эстонию. Увидишь, что будет. Ай, страшно. Ободок шипит. Понимаешь ты что? А Америка может. Сначала Венесуэла, потом вот Иран. И если состоится до конца, закончится эта ситуация в пользу США и коалиции, ну и Израиля тоже, точно будет следующий кто-то. Ну, скорее всего, Куба, что логично, что просто. Гораздо проще, чем Иран. Иран 92 миллиона все-таки населения, гигантская страна, Армузский пролив, весь набор. И они это знают. Лавров, думаете, не понимает? Понимает. Потому что только так и действует принцип, вами же продекларированный, провозглашенный в 2014 году. Хочу и присоединю территорию, перекрою карту. Так а почему бы другим этого не делать? В любом виде, хоть Израилю, хоть Америке. Вы вышли из этой системы коллективной безопасности, при которой были правила, которые худо, бедно, но как-то пытались соблюдать. Уж точно уважение суверенитета и нерушимость границ. Мягкая сила, там еще что-то, это не считается. Табу, ты его нарушил. И теперь начинаешь конючить, а почему же все так действуют? Ну потому... Вот потому. А теперь докажи свою силу, что ты в состоянии защитить Иран, Кубу. Кто там еще остался? Никарагуа, там друзья сандинисты. Северная Корея. Ну, у Китая он по-своему. Китай швырнет вообще всех. Как я вам и говорил, это как в произведении. Я вас куплю, продам, потом снова продам гораздо дороже, как говорил Паниковский. Китай всех продаст. Ни одна Москва там не сидела. Вот. Понимание этого, оно... ощущается, оно ощущается в виде того, что они постоянно могут конючить, рассказывать эти сказки. Но неотвратимость вот этого движения в эту сторону, оно ими понимается, конечно. Вот говорят, Путин не ездит в Кремль, боится, что ракеты их херанут. Ну, конечно. Он же увидел, как это разобрались с Хаминеи. Бац, и нету. Томагавком причем. А если украинцам дадут этот томагавк, долго они будут, там сказать, решать, а стоит ли или не стоит? Хороший вопрос, правда? Поэтому он, да неважно, будет это или нет, но он уже заранее пытается предвосхитить эту ситуацию и не ездить вот так просто по местам, где его можно легко этой ракетой зашарашить. Логично? Очень логично. А почему не логично? Очень логично. Это же ведь еще и дополнительная опция в виде демонстрации, как бывает. Ты-то думаешь, что все... чики-брики-чик-чирик, а тут раз и ракета прилетела. И, как обычно, вы знаете, как я говорю, где, что, какой из конечностей. Поэтому понимание там есть. Все, что они могут, это вот, вот так вот визжать про то, что как так, вот нельзя так и так далее. Это все, что они могут себе позволить. Все, а что они еще могут сделать? Ну, хорошо, военные поставки, пусковые установки, может, какие-то комплектующие для дронов, там еще для чего-то. Но это все, я повторяю, это временная мера, не более того. Иран, понятно, в ситуации абсолютной ловушки, в которой он находится, он может, да, вот он по Димону может по городу запустить, он может, значит, сказать, только попробуйте, высадитесь на острове Харк американцам, а те прям испугались, как будто прям вот, как будто сейчас они живут совершенно в другом состоянии, а не войны. И я бы сказал, что, конечно, там, какие бы они ни были, они в этом смысле все прекрасно понимают, они не дураки. И Лавровы, и остальные, они все прекрасно понимают. И остановить это они не могут. Никаким образом. У них нет такой возможности. Ну, то есть она теоретическая есть. Взять, передать Ирану сейчас ядерную бомбу. Боеголовку с ракетой. Ну, ракета у них есть. Прикрутить и пустить. Ну, хорошо, как если она долетит. Допустим, она долетела и взорвала какой-то из городов. В Израиле, например. Что будет потом? Ну, они же тоже прикидывают. Давайте дадим им боеголовку. Война остановится? Нет. Из Израиля полетят боеголовки с ядерными зарядами. Не останется вообще ничего. Просто ноль. Выжженная земля. И что тогда? Кто останется в выигрыше? У кого 90 зарядиков? У Ирана? Нет. А что будет с Москвой за передачу такого вооружения? Рано или поздно это выяснится. Ну, вы знаете, тут могут по-разному сложиться ситуации. Самым неблагоприятным образом. Самым неблагоприятным образом. Ну, как минимум на территории Украины. Как минимум. Тут уже не до шуток будет. Не до шуток. И поэтому я все-таки думаю, что для себя внутренне они уже Иран списали. Хоть я и слышу пропаганду. Ой, они так защищаются, так защищаются. Ну, кому нажали на кнопку этого, у зайчика на яйца. И он, значит, барабанит. А так-то, в принципе, они же понимают, что все, конец. Они это прекрасно понимают. Сколько бы это ни продлилось, как долго бы ни продлилось, ничего не выкружить. Это та сила слепая, которая ни на что не смотрит. Причем идет по нарастающей. Вот уже и ПАРС, там, и газовые месторождения, уже и флот, уже и, значит, отдельные значит, цели производственные, ну, вот я имею в виду, связанные с нефтяным, нефтегазовым сектором и так далее. А дальше что? С этой точки зрения, я думаю, что Москва для себя уже рисует сценарий, как выживать без Ирана. Ну, имеется в виду, когда Иран уже будет совсем другим. Я думаю так.
Но несмотря ни на что, все проблемы, с которыми американцы столкнулись на Ближнем Востоке, все-таки, ну, скажем, что по комментариям Дональда Трампа, не все идет идеально, не все идет так гладко, как ему хотелось бы. Mm-hmm. Знаете, когда ты находишься в таком плохом настроении, тебе нужно на кого-то спускать свой пар. Мы с вами говорили, что это не страны Ближнего Востока, это отчасти страны НАТО, ну и достается, значит, нам. Да, то есть там Путин все равно, он красавчик. Угу. Вот буквально на днях Трамп еще раз повторил, что с Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным. Ну, в конце концов, Путин, ты согласен забрать Донбасс? Согласен. Зеленский, ты согласен отдать Донбасс? Не согласен. Ну, конечно, сложно. Это такой орешек, который не поддается на все эти уговоры. И несмотря на то, что Трамп несколько раз уже заявил, что не нуждается в помощи Киева в войне с Ираном, он все же сказал, что предложение на эту тему Зеленского – это пиар, что на самом деле он не получал никакой помощи, да, что президент Зеленский продолжает как будто бы вот на этом какие-то, значит, дивиденды себе получать, хотя мы напомним, что президент уже сказал, что наши специалисты уже есть. Сегодня появилась информация, что первые дроны были сбиты благодаря нашим дронам-перехватчикам, я напомню, это, конечно, аббревиатура американская, но называется он с иронией писюн. Значит, наши технологии, наши военные, они присутствуют там, где американцы начали войну. Мы единственные, значит, мы не входим в блок НАТО, мы не являемся союзниками военными США, но мы там есть. Наши военные рискуют своей жизнью, потому что вы прекрасно знаете, как может прилетать по местам, где находятся наши военные. И все равно Дональд Трамп говорит, нет, вы знаете, во-первых, помощь не нужна, во-вторых, Зеленский пиарится. Ну, быть может, и пиарится. Ну, а почему бы и нет? Нам нужно заработать деньги, которые мы вложим в нашу военную промышленность. Мы сейчас находимся в одном из самых богатых регионов, у которого горит все. Он не готов к войне, нам есть что предложить. Рынок и мир так устроен. В конце концов, именно Дональд Трамп выхвалялся, рассказывая о том, как он наживается на продаже оружия для нас. А мы даже не наживаемся, мы просто презентуем. Так вот, почему этот гнев Трампа все равно бесконечно относится к нам, хотя мы даже не часть этой войны, ну вот по большому счету, да? Израиль, Ближний Восток, Иран, там есть Москва, но мы как бы пришли помочь.
Смотрите, вот он говорит одно, делает другое, думает третье, как по этой формуле, которую мы все хорошо знаем. Вот он говорит, что ничего не помог, ничего не сделал. Хотя какие основания не доверять Зеленскому о том, что направлены специалисты, и эти средства и технологии отправлены на Ближний Восток для того, чтобы перехватывать дроны Ирана? Какие у нас сомнения? Что здесь нелогично? Кто разрешение может дать направить туда специалистов и технологий? Кто? Трамп? Запретить? Как? А если Саудовская Аравия этого хочет? А если Арабские Эмираты этого хотят? А Кувейт этого хочет? Бахрейн этого хочет? И что, ты запретишь? И что, они не будут приглашать украинских специалистов? Ну, это смешно. Это смешно. Попадает не только по американским базам и там радарам, Тхаадову и так далее. Попадает в Джумейру. Какие основания им, этим конкретно странам, эти технологии украинские не использовать? Какие основания? А ты их можешь дать? Ну да, только гораздо дороже. В разы. Поэтому у меня сомнений нет. Я и, помните, прогнозировал, что это точно будет. Раз об этом заикнулись, значит, уже точно будет. Тем более шахеды и вот эти все средства беспилотные, это же все иранские, с которыми работает Украина уже 4 года. Кто лучше знает, как они летают и как их сбивать? Кто? Ну кто? Поэтому сомнений в том, что это отправлено, нет никаких. Более того, я просто убежден, что руководство Пентагона, ЦРУ, там, других, все, кто имеет отношение к войне, они безусловно говорят, не обращай внимания, слышь, давайте. На Трампа не обращайте внимания. Он говорит, пусть говорит. Делайте. Делайте. Почему это говорит Трамп? Ну, это как? Чтобы ответ не платить. Мы тебе оказали услугу. Мы спасли жизни американских солдат на твоих базах. Мы защитили твоих союзников на Ближнем Востоке. Ты собираешься нам не давать разведданные? Что, серьезно? Как это? А что по этому поводу скажет американский избиратель, который на 70 с лишним процентов поддерживает позицию в пользу Украины и на 20 только поддерживает войну в Иране? То есть тебе пришли на помощь те, кого общественное мнение в США и без того поддерживает абсолютным подавляющим большинством, а ты эту помощь не принял. Ага. Чтобы что? Чтобы Москва убила как можно больше американских военнослужащих? А зачем? Почему ты так это делаешь? Или Россия помогает тебе, помогает в войне против Ирана? Как? Никак? То есть, а что ты тогда хочешь? То есть, ты с союзником Ирана, России, Москвой находишь общий язык, а с союзником противников твоего врага не находишь общий язык? Ну, согласитесь, это же, ну, это какая-то амбивалентность. Взаимоисключение абсолютное, логическое. Как это так? Это может быть? И у него хороший ответ на это не будет. Поэтому он импульсивно об этом заявляет, а делает, ну и с его подачи, я уверен, делает ровно это. Чтобы потом говорить, я вам сказал, что будет последний человек Зеленский, к которому я обращусь. Я же вам так сказал, неважно, мы же тебе помогали. Он не хочет оказаться в ловушке обязательств по отношению к Украине в такой степени, чтобы ему можно было предъявить даже не самому Киеву. Ладно, Киев, он может не послушать Зеленского, там, Украину, а свой истеблишмент сказать, что ты делаешь? Зачем ты? У нас в ноябре выборы. Ты понимаешь, чем это закончится? У нас не просто ободок. У нас все будет гореть. Ты понимаешь, что с нами совсем будут делать? После того, как они, наши оппоненты из Демократической партии, получат большинство палаты представителей, а возможно и в Сенате, где ты одну треть переизбирай. И что мы будем делать? Поэтому тут можно быть спокойным. Через какое-то время риторика изменится. Ой, большое спасибо, значит, Вова, Зеленский, я имею в виду, так выручил, так помог. Это тоже возможно. Это тоже возможно. Поэтому оглядываться на то, что говорит Трамп сегодня, это себе дороже. Тем более, повторяю, что все равно Украина помогает. Украина это делает. Зарабатывает на деньги, зарабатывает. Пиарится Зеленский. Так, а ты что делаешь? У меня простой вопрос. Он упрекает в том, как это... Лысый замерзший у холодного, как поговорка. А ты-то что делаешь? Ты 24 на 7 постоянно пиаришься. И упрекаешь в том, что ты сам делаешь других. Понимаешь, бред. Да пусть пиарит, сколько влезет. Да вообще политика без пиара, там, сам пиара, она как вообще должна выражаться? Ой, я говно, что же вы делаете? Вы меня выбрали. А я-то мудак из мудаков. Когда вы такое видели? Пиарится он, не пиарится. Да какая разница, что он делает? Главный результат, а не форма и не процесс. Я думаю, что у Трампа резерв на такое отрицание, он небольшой. Он невелик. Над ним нависают выборы в ноябре этого года. Сегодня такой черный знак. Действительно, умер бывший глава ФБР Миллер, который возглавил комиссию. Мюллер. Это, говорит, хорошо, что он умер.
Да. Ну, давайте напомним, что он возглавлял комиссию, которая расследовала связи Дональда Трампа с Россией.
С Россией, да. Ну, тогда, кстати, и не установил этот Мюллер прямой связи и в этом смысле влияние на выборы через отношения с Трампом. Он сделал объективный доклад. Даже оптимистичный для Трампа вывод, когда он был 45-м президентом. Но здесь сигнал в том, что погоди, погоди, скоро новая комиссия будет. Вот в чем этот знак. Да, в 81 год умер бывший директор ФБР, который возглавляет комиссию. Теперь еще другой придет. Ничем хорошим это для Трампа может не закончиться. Ну, я не знаю, решать ему, конечно. Но уже громыхает близко, потому что уже у нас март заканчивается. Что тут осталось? Апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, 8 месяц, ноябрь. 5 ноября, там, в начале месяца выборы. И что дальше? 7 месяцев? Фух, пролетят, не заметишь, только он глазки моргнул, и уже ноябрь. И что дальше? Что ты будешь делать? Опять? Будешь искать поддержки? Алло, Зеленский, дай мне материалы какие-нибудь, как тогда на Бурисму. На что ему скажут? Дональд, Донни, ты же говорил, что мы тут только пиаримся и херней страдаем. Как же так? В этом смысле у него стратегического мышления никогда не было, Трампа, кстати. Вот надо, вот чего у него никогда не было, вот точно. Может, он силен с точки зрения вот внимания к себе, ярких шагов и даже, ну, такого, на кураже что-то сделать, да. А вот большого понимания у него никогда не было. Ну, это не свойственно таким типам личности. Как бы нарциссическое самолюбование, он мешает взглянуть на себя трезво и вообще на ситуацию. Ну, увы. Поэтому я бы сказал, что не стоит драматизировать. Это еще 10 раз изменится. Точно, абсолютно.
Я просто, знаете, как-то напомню, что несмотря на очень колкие, острые все замечания Дональда Трампа в нашу сторону, ведь были материалы, была информация, что даже дети Дональда Трампа, его сыновья, они вкладывались в предприятия по разработке украинских беспилотников. Да? То есть ты все равно ищешь сферы самые прибыльные и перспективные. Можно там в криптовалюту бесконечно вкладывать, а можно в то, что действительно выстрелит. Потому что так или иначе сейчас происходит милитаризация мира. После этой войны на Ближнем Востоке будет очередной бум. Да, ну и вот они хотят на этом заработать. Но при этом ты рассказываешь, значит, о том, что никакая помощь тебе не нужна. И я бы сказала отдельно, что все-таки даже наше участие, пускай мы помогаем, это оборона, да, это не наступление, это не удары, не нанесение ударов по Ирану, но мы все равно атакуем. И The Wall Street Journal написал о том, что Украина может оказаться под потенциальной угрозой, так, со стороны корпуса стражей Исламской революции. Там заявили о намерении нанести удары по своим противникам в разных странах мира. И вы вспомнили, что сегодня действительно уже стало известно о том, как наносятся удары по американским базам, но на таком расстоянии, которое, казалось бы, еще вчера не ожидали. Потенциально думали, что Иран может нанести, но все-таки надеялись, что нет. Открывается перспектива, очень условная, да, не буквальная, но действительно есть возможность, значит, там бить по Европе. Допускаете ли вы, что руки могут так далеко дотянуться? Потому что все-таки... Ну, ясно, есть ракеты, есть средства, способы, но к чему тебе бить по Украине? Все-таки то, что сегодня делает Иран, выглядит с точки зрения оси зла очень логично. Ты бьешь по тем странам, которые зарабатывают на энергоресурсах, чтобы они заставили Соединенные Штаты Америки прекратить эту войну. Бить по Украине абсолютно бессмысленно, да? Но, тем не менее, вот есть такое предположение и угроза. Насколько серьезно нужно к ним относиться?
Смотрите, во-первых, ну, начнем с того, что Украину, как это, ежа голой жопой. Слушайте, а сейчас что происходит? Нет, а сейчас что происходит? Или баллистическими ракетами не запускает Россия, конечно. По Украине дроны, все на свете. Ну, то есть, как бы, одним больше, одним меньше. Ну, хорошо, хорошо. Правда, тогда может и больно Украину что-то сделать. Причем очень специфически больно. Да, возьмет и посол какой-нибудь иранский умрет такой. Ну, мы ж такое видели. Или еще что-нибудь случится. Дрон прилетит не туда. Бац, и нет посла. Или там вон. Где там в Москве этот Муштаба Хаменеи, сынок, да? Раз. И он без ноги, говорят. Ну, я не думаю так. Ну, неважно. Какая разница, как он там в Москве находится. Бац, и без яиц останется. Так что с этим лучше не шутить. Не, ну хорошо, ты можешь попытаться закинуть ракет. Здесь ведь что важно? Иран ведет себя как, ну, задирая всех. Он не просто выбирает там Израиль и Америку. Нет. Будете все страдать. Неважно, касается это обстрелов ракетами, касается это дронов по всему Ближнему Востоку и за его пределами, касается это Ормузского пролива. Постепенно они вызывают к себе... Слушайте, американцы, давайте уже покончите с ним быстрее. Хоть атомную бомбу на них киньте, но только чтобы все кончилось. Вот каким становится отношение. Понимаете? Каков резерв у Ирана это делать? Ну да, видимо, ракеты есть. Да, видимо, есть пусковые установки. Повторяю, да, видимо, есть помощь со стороны Москвы. Возможно, даже китайская помощь через Москву, через Каспий. Возможно, так. А усугубление ситуации со стороны Ирана, оно же ведет к интенсификации обстрелов, уже анонсированы больше на этой предстоящей неделе, интенсификации невероятно в большем размере ударов по Ирану. И я думаю, что так оно и будет, что ударов станет кратно больше и поражаемых целей. Список их расширится очень существенно. Еще и почему? Готовится, видимо, сухопутная операция. Видимо. То есть нужно окончательно деморализовать иранскую сторону. Будут убийства военачальников, там, силовых руководителей, гражданских руководителей, неважно. Будут продолжать уничтожаться объекты. Ну и, наверное, все-таки основное внимание будет сконцентрировано на пусковых установках и этих ракетах, которые где-то ведь находятся. Где-то в горах, где-то прячутся, там какие-то склады и так далее. Все, что делает Иран сейчас, это усугубляет его положение. Причем катастрофически. Я объясню, почему. Простая формула. Всегда нужно исходить из того. Америка может победить Иран путем сухопутной операции, и где погибнут тысячи американских солдат. Но достичь результата она может или нет? Вот простой вопрос. Ответ, конечно, да. Ценой гибели большого числа солдат и офицеров. Ну, какое-то число. Мы не знаем. Это может быть 100 человек, а может 5 тысяч. Мы не знаем. Но достичь этот результат американская армия может? Сомнений никаких. Конечно. Это вопрос цены. Цена вопроса. Все. Доводить Америку до ситуации, чтобы она это сделала, ну, это не очень умно. Когда уже, вали кулем, все, давай, хер с ним, направляйте дивизии, все, будем уже зачищать. Ну, а там-то, конечно, зачистка будет такая, что ничего живого не останется. Ну, я имею в виду, вот весь этот режим там, еще если бы реформаторы какие-нибудь договорились и пошли по венесуэльскому пути, да, выдвинули своего Родригеса, уж кто там будет у них Родригесом, значит, это шанс на какое-то относительное, ну, временной лак, на какое-то спасение. Но если ты доведешь ситуацию до сухопутной операции и уничтожения всего, что остается, ну, шансов выжить вообще нет. Ни у кого. Ни повыше, ни пониже. Убьют всех. Вот и все. Нового ничего не произошло. Более или менее, особенно израильтяне, знали, что есть, ну, американцы тоже, что есть у Ирана. Я думаю, что они более или менее знают. Наверное, слишком самонадеянно. Сейчас Трамп заявляет, что военный потенциал уничтожен. Нет. Ну, я согласен, флот уничтожен, там, авиации и так не было. Значит, может быть, заводы, предприятия, производство, да. Но ракеты запускаются. Это значит, военный потенциал не уничтожен. Это единственный критерий. Пока ракеты взлетают, ну, дроны здесь особенный разговор, потому что дроны, повторяю, собирать можно в гаражах. С дронами надо бороться другим образом. Дрон может любой террорист запустить, по большому счету. Любой диверсант. А вот ракеты – это важная история, потому что их тяжелее сбивать. Они далеко летят. Они попадают в цель более точно, чем дрон. Ну и так далее, и так далее. Несут больше взрывчатки. Поэтому с этой точки зрения задача не достигнута. Она не решена. Уничтожение полное военного потенциала Ирана. На это уйдут еще недели. Многие недели. Это может быть 3, 4, 5, 6 недель. Но на это точно уйдут. И говорить о том, что война закончилась, нет. Путем того, что, значит, военный потенциал уничтожен. Нет, он не уничтожен. А то, что у них есть ракеты, то, что они будут палить по Димону в Израиле и другим местам, сомнений никаких. Вообще у меня не было сомнений. Они точно это будут все делать. И с Ормузским проливом не было сомнений. Мы это обсуждали, кстати. Конечно, они все это будут делать. Вопрос, как быстро вы преодолеете эту проблему. На что вы согласны, на что вы решительны. коалиция там Вашингтона и Иерусалима. Если вы будете тянуть, как говорится, за хвост, то будет это долго продолжаться. А если вы решительно ударите, то это закончится. Решительно ударите, это предполагает сухопутную операцию, чтобы люди не говорили, так и так ударяют. Нет, нужна сухопутная операция. Нужно акваторию Ормузского пролива освободить, зачистить и прекратить вообще, значит, 90% через Харк идет логистика всего энергоэкспорта Ирана. Тогда можно снимать санкции, если вы будете получать деньги от этого и тратить на свою войну, а не укреплять режим. Санкции надо снимать после того, как вы захватите всю эту логистику. Если вы захватите Харк, ну, тогда можно, конечно, отправлять ресурсы, отправлять нефть, газ, там что там и так далее. Дальше. А если вы этого не сделали, не надо иранскому режиму помогать. Зачем вы это делаете? Вы же укрепляете тем самым. Вы длите войну через это. Ну, Трамп, он вообще у нас такой, товарищ, инфернальный. Поэтому я не считаю, что здесь что-то есть исключительное в наличии таких ракет. Нет. Но Украине, на мой личный взгляд, может, кто-то со мной не согласится, бояться нечего. Вот на мой личный взгляд. Но ракеты больше, ракеты и меньше. Значит, надо будет сбивать все.
Мы вспоминаем с вами сегодня, что действительно Дональд Трамп пришел и, значит, там помог осизла и Ирану, и России снять эти санкции. Хотя мы с вами, ну, очень много времени потратили на обсуждение предполагаемого законопроекта от Линдси Грэма, который говорил о том, чтобы, наоборот, усилить, да, все эти санкции, хотя мы много объясняли, почему это не сработает и не получится. Но про этот законопроект Линдси Грэм давным-давно, 100 лет уже не вспоминает, да, конъюнктура изменилась, многое в мире в принципе поменялось, и он сейчас говорит о другом. Значит, этим мы с вами сегодня и будем завершать. Кому достается с нотки гнев Дональда Трампа помимо Украины? Сенатор предложил Трампу вывести военные базы США из стран, которые отказались помочь Вашингтону в войне с Ираном. По его словам, союзники должны понимать, воспринимать Америку как должное опасно. Но тут снова-таки получается очень странная ситуация. Где эти базы, по которым бьют сейчас? Это базы Ближнего Востока. Конечно. Ни одна из стран не помогает Америке. Вот ни одна. Только появляется какая-то новость, что Саудовская Аравия нанесла удар, Объединенные Арабские
Эмираты. Да, они сразу опровергают.
Нет, вы что, это неправда. Ясно, что Линдси Грэм говорит о странах НАТО, про Европейский Союз, про вот это вот все, что и так достаточно давно шла речь, и Дональду Трампу приходилось множество раз обещать, что да нет, конечно же, этого никогда не произойдет. Так вот, помимо обиды, о которой Линдси Грэм и так, да, говорил, или злость, раздосадованность, насколько вам кажется, Линдси Грэм мог бы серьезно говорить, или насколько эти слова могли бы серьезно возыметь некий эффект на страны, которые уже сказали, мы не будем ничего делать, мы поможем в Ормузском проливе и то, когда война закончится. Ну, вот такая позиция сегодняшнего НАТО.
Ну, во-первых, мы от стран, входящих в НАТО, если мы говорим о европейских, что-то подобное слышали по поводу коалиции желающих и размещения соответствующих контингентов. Только когда война остановится. Поэтому, ну, честно говоря, с этой точки зрения, я хочу сразу этот вопрос снять. Ждать не было смысла. Понимаете? Ну, потому что все знали, что европейцы воевать не хотят. Ни в каком виде. Терять ничего не хотят, не хотят подставлять себя. В том числе и политики, которые понимают, что они не будут пользоваться политической поддержкой в этих решениях. Неважно, во Франции, в Германии, в других местах. Какая разница, в Италии. Поэтому рассчитывать на это, что вот мы им пригрозим, а они изменят решение, вот базовые видим, да, из Италии, из Германии там, и так далее, ну, это смешно. Ну, нет, это точно не подействует. Мне кажется, это просто расточение угроз, которые идут, безусловно, в кильватере решений самого Трампа об отказе от гарантии европейской безопасности страны США. Вот. Ну, а что, национальная доктрина целая о безопасности принята, в которой, в общем, отсутствует ответственность США как гегемона и главной страны НАТО за европейскую безопасность. Поэтому это алверды, как говорится, плата за ваш отказ. Если бы это были другие условия, ну, наверное, можно было о чем-то рассуждать, о чем-то упрекать. Но вы же Гренландию хотели захватить. Ну, так что ждать-то? В чем должна быть обязательство перед вами с точки зрения того, что вы должны поддержать союзника? Ну, как союзник, мягко говоря, не то чтобы слишком, да, в разных вопросах, там, от Гренландии до Украины. Поэтому на это рассчитывать не приходится. Мне кажется, это все какая-то уже риторика такая периферийная уже. Все понимают, да, Ну, давайте их потретируем еще немного. Но этим вы все равно ничего не добьетесь. Развал НАТО может быть следствием всех этих действий. Хотя за 2,5 года, мое глубокое убеждение, Трамп не развалит НАТО. Мало времени. А кто его сменит? Ну да, это принципиально. Если там придет Линдси Грэм, это одно. Придет Рубио, другое. Или придет Венс, это третье. Да? Но тем не менее, рассчитывать на то, что вот НАТО развалится просто после иранской операции, потому что Трамп скажет, а мы выходим из НАТО, я не думаю, что до этого дойдет. Я не думаю. Но то, что НАТО утрачивает свой потенциал, сейчас пока политически, потому что военный потенциал из другого складывается. Они как были там войска в Европе, как руководство штабов, значит, руководство командования НАТО было, оно остается, никуда оно не делось. А вот политическое его единство евроатлантическое, составляющее целей, да, понимание угроз, создание условий для обеспечения этой европейской безопасности, вот тут это многое утрачивается. Да, мы констатируем. Ведь НАТО, Североатлантический альянс, это военно-политический союз. Это не только военный. Это военно-политический союз. То есть политическая составляющая не менее важна, потому что она формирует отношения. Это союз, обеспечивает коллективную безопасность, коллективную оборону для стран демократических, стран западных, стран американо-европейской коалиции. Ну, вот такое. Ровно поэтому есть проблемы с отдельными изгоями внутри НАТО. Те же Турции. Турция не в полном смысле соответствует этим требованиям. Ну, неважно. Это уже другой вопрос. О нем можно поговорить. Это геополитика, история и так далее. Но если Трамп захочет развалить НАТО, на это у него идут годы. А у него их нет. Но политически дезориентацию НАТО мы уже констатируем. Да, она уже есть. И коалиция желающих – это единственная замена, которая могла бы быть дееспособной. В военном, политическом и других смыслах. Но они же ее сами не развивают, эту коалицию. Европейскую армию не создали. Первого боевого крещения этой коалиции в Украине они не решились на себя эту миссию взять. Ну так а что? Главное понять, что мир стал абсолютно небезопасен. В 21 веке всплыли все вот эти, если хотите, исторические, инстинктивные и другие проблемы, которые заставляют одних людей убивать других людей ради достижения своих целей, которые обширны от нефти до суверенитета, от земель до смыслов, понимаете? Будете нам подчиняться, как говорит Китай, у нас тут будет готовим для вас глобальное управление. Или-или. И остановить это, или наоборот достичь своих целей, можно только путем военной силы. И никак по-другому. И те, кто думает, что мир как из ваты, как этот домик, как это, Кен, Барби, вот это розовое все. Нет никаких Барби, нет никакого Кена, нет никаких розовых домиков. Кровь и война, и они будут продолжаться. И тот, кто не хочет мир видеть открытыми глазами, то он будет вот главным страдальцем в этом мире. Потому что он не будет понимать, за что же его убивают, за что же такие проблемы с ним случаются. Вот европейцы, они в таком вафельном домике живут. Но это закончится, погодите, это закончится. Это точно пройдет. Вот такой мой вывод.
Да, при том, что, друзья, вы должны понимать, кто находится в Европе, кто живет в Европе, как Марк Фейгин. Ну, собственно, мы тоже живем в континентальной Европе, только немножко там, в других обстоятельствах. Но это ж не пожелание, это просто прогноз, который уже становится абсолютно очевидным. И если ты не готовишься, когда у тебя враг у ворот, это максимально странно. Сколько времени мы потратили на то, чтобы пробудить этот европейский дух, но он глубоко-глубоко спит. На этом, друзья, будем на сегодня заканчивать, но прежде чем, конечно же, уйти и завершить, я призываю вас, не забывайте оставлять нам лайк, помните, что таким образом, даже если кто-то не успел сейчас на прямую трансляцию вечером в субботу, он ничего страшного, досмотрит, может быть, завтра с утра, да, у всех свое расписание, но главное, вот, собственно, чтобы в рекомендациях наш стрим появлялся, поэтому мы всегда и вас призываем нас в этом помочь. Подписывайтесь на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписывайтесь на YouTube-канал Курбанова Лайф для того, чтобы еще быстрее и проще находить все интересные наши материалы. Комментируйте наш эфир, заходите в секцию чата. Помните, что я вас всегда призываю. Вы можете быть согласны с Марком Фейгином, не согласны, вы можете предлагать свои темы. Главное, чтобы у вас была своя позиция, которую вы готовы отстаивать. Ну и, конечно, мы благодарим наших зрителей в социальной сети X и в телеграм-канале Марка Фейгина за то, что вы, несмотря на все ограничения, сложности, все равно оказываетесь вместе с нами. Ну и социальные сети буквально переполнены информацией. Марк, о том, что интернет не работает, а даже белгородский губернатор Гладков зачитывает колкие сообщения, где белгородцы говорят: слушайте, дебилы, а как мы без интернета и без социальных сетей, без телеграма узнаем про прилеты дронов? Как нам позаботиться о своей безопасности? Так вот, есть ли у вас ответ на этот вопрос?
Да, есть. Во-первых, белгородцы никого не интересуют. Кочурьтесь, им говорят. Кочурьтесь, дураки. И собственные власти им говорят: кочурьтесь. Вот. Теперь, что касается, как им преодолеть. Да очень просто. Фейген VPN, вот мы специально демонстрируем. А нет другой альтернативы, понимаете? Нету ее. Вот мне периодически пишут, вот, например, с оккупированных территорий украинских, там, знаете, ну, не сами, может быть, там анонимно спрашивают, а как вот мы вот пользоваться. Сейчас уже такая ситуация, говорю я людям там в Мариуполе, в других местах. Если есть возможность, то уже сейчас уже Фейген VPN вам пригодит. Почему? Потому что вы только из интернета можете почерпнуть необходимую для вас информацию. Ну, равно как и использовать мессенджеры. Это тоже важная деталь, что если вы хотите продолжать разговаривать по мессенджерам, там лучше всего надежным, который невозможно прослушать, то, конечно, это тоже можно делать только с помощью VPN. Но мы предлагаем свой Фейген VPN. Еще раз повторяю, на сегодня в России наличие Фейген VPN – ненаказуемое деяние. В этом нет преступления. Наличие у вас вот такого инструмента. Поэтому подписка на Фейген VPN, надежный VPN – это некий способ преодоления всех этих проблем с интернетом в России сегодня, с заблокированными ресурсами и так далее. Как и всегда, вы можете это делать через Telegram-бот, Фейген VPN-бот, зайдите в него. Ну, либо вот, пожалуйста, сайт feigenlife.net, на котором тоже можно оформить подписку, и там тоже есть ссылки на Telegram-бот. Это все очень элементарно делается. В описании к этому видео есть ссылка на сайт. Так что я призываю не тянуть, на год подписываться. Это на сегодня единственный способ обеспечить доступность мессенджеров и социальных сетей, нужда в которых уже не абстрактна, не просто, знаете, так, времяпрепровождение, а уже как бы это связано с вашими возможностями и жизнью. Так что не пренебрегайте этим. Мой вам совет.
Да, мне очень нравится еще видео, когда, значит, там россияне записывают, ну, видимо, они вне политики и не смотрят наши эфиры, говорят, мы не понимаем, почему не работает навигация, почему не работает мобильная связь, и абсолютно серьезно задаются вопросами, что происходит. Абсолютно блаженные, абсолютно живущие вне информационного поля, но, конечно, друзья, завидовать таким людям нет смысла, наоборот, они находятся в очень опасной зоне, зоне повышенного риска. Поэтому я призываю вас оставаться вместе с нами, как раз мы вам всегда рассказываем и консультируем во всех самых сложных и важных вопросах, касающихся и вопросов выживания в том числе. Спасибо большое всем, кто был сегодня вместе с нами, спасибо зрителям сразу двух YouTube-каналов, двух социальных сетей. Мы вот в таком же составе, я напомню, что увидимся вечером в понедельник, и я очень надеюсь, что вы к нам присоединитесь. Марк, спасибо большое вам за час и до встречи.
Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям канала Фейген Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X, аккаунта Фейген Лайф и телеграм-канал Фейген Лайф. Всем спасибо и до свидания.